подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные аглядальники «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привет, Аня.
Привет, Аня.
И Валер Карбалевич. Валер, привет, Аня.
Привет, Аня.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это перамовы Александра Лукашенко и Владимира Москве. Коли коротко, как бы основные тезы, которые прогучали, принамсі, з вуснов Лукашенко, это то, что украинцы собирались напасть на Беларусь, Россия как бы это продухилила, это был превентивный удар. России нема чего оправдываться. Прас полгоды этот конфликт забудут. Наймиты, замежные наймиты, хочут втягнуть Беларусь в войну. И так само Лукашенко выказал сподевание, что ДКБ и другие страны, которые входят в эти союзы, допомогуть Беларуси и России переодолеть санкционный тиск.
Ну, я хочу звернуть увагу, что довольно интенсивные перемовы телефонные опошним часом отбывались помеж двумя столицами. И вот раптом нечакано Лукашенко едет в Москву. И мне такое уражение, что идея некая такая довольно острая спречка. Коли телефонных перамовов мало, и треба сустракаться сам на сам. Ну и коли казать про то, про что велася говорка, то як бы одним питанием, мне здається, якое бы запотребовало терміновой поездки Лукашенко в Москву, і перемогу сам на сам питання про більш активний удел Білорусі у гэтай войне в Україні. В якій формі, у яким вигляді, це інше питання, але хоча й за все Путін хотів би більш активного уделу Білорусі. І то є інформація, яка з'явилася сьогодні про те, що 16 тысяч арабских доброохотников хочут нібито поудельничать в этой войне. Ну, иначе речь про то, что российских войск не хватает. И тому треба не дебрать. Ну, так коли шукать на арабском усходе, то тут побач, так сказать, ее союзник, який мог бы в этом принять удел. И знову же на корысть этой версии кажа то, что Лукашенко, ну, нібито обосновував необхідність білоруського уділу. Мовляв, ось напали, чи то напали, чи то збиралися напасть на Білорусь українців. Тут він запутався сам, здається, і всю аудиторію. Чуже, тут цікава, бачите, версія яка? Російська версія, то українці збиралися напасть на Донбас. Лукашенко пропонує нову версію. Українці збиралися напасти.
Російська версія, що вони напали, вже напали, бомбували, атакували, хотіли просто знищити, захопити, Крим навіть.
Ну, там він дуже суперечливий. І зрозуміти, чи то напали, чи то збиралися напасти, тяжко з його, напасти тяжко з його висновок. Ось. Ну, і мені подається, що ось питання відкрите. Чи готова сьогодні Білорусь більш активно удельничать, чи вона удельничає, чи не готова, чи удасться Лукашенко уламать, чи він усе ж зможе відбитися, і відбивається його вже такими аргументами. Глядіть, мовляв, коли ми тут улезем в українську війну, то ми
Віталь, а як ви відказуєте на це питання? Ну, все правди, Лукашенко, як би так розгорнуто, аргументував як би право Росії робити те, що вона робить. Що, мовляв, нема вам чого як би оправдуватися. Ну, Путін так сказав, так я не оправдуюся. А от некі інші оправдуються, так от не треба цього робити. І, мовляв, навіть, що значит, украинцы, коли б напали, было б горш, чем коли фашисты пришли. Коли фашисты пришли, то пришло не только армия, пришел миллион человек. А тут, значит, навод по его словам, там несколько было, значит, ракетных установок, ну, все равно, горш, чем фашисты. Але, ну, вот это вот так. Але при этом было сказано, я уже процитовал это, что, значит, наймиты там крадутся на Чернобыльскую АЭС и хотят втягнуть Беларусь в войну. Так вот, втягнуть в войну и встать поплеч со своими братами. Вы памятаете, коли напередодні войны Лукашенко казал в интервью Соловьеву, кто пытался, а вот коли возникнет ситуация складанная, то что будет робить белорусская армия Лукашенко? То же, что и российская. Так это вот то же, что и российская, идти втягнуть в войну.
Я спочатку хочу сказать, что Лукашенко мае одну видовочную перевагу перед, ну, большинством, скажем, сучасных политиков, и тем больше перед политиками демократичных стран. И он может казать все, что заугодно, любую луфту, любую, ну, просто абсолютно аномальные, алогичные речи, покольки его уже нема такой проблемы, как проблема репутации политика. Вот коли уже давно она зникла, и особливо активно, ну, не будем казать про все годы, але вот после 20-го года и теперь некий новый узровень после початку войны, репутация всех его словов, коли уже миновито по пытанию войны, по украинским пытаниям, 100 разов уже было, и он говорил то, что оказывалось дворотным, начиная от того, что никогда не будут введены с территории Беларуси военные деяния супроть Украины и так далее, то, коли уже нема ниякой репутации, нема ниякой отказности за свои слова, то говорить можно все, что заугодно. В этом сенсе, конечно, в певном сенсе можно было и этой репликой обмежеваться, але все-таки мы, ну, вынуждены анализовать слова и деяния этого человека, покольки это все уплывает на наше житё и на житё белорусов и всех краин в регионе. Конечно, вот эта, ну, черговая серия выказываний сегодня, такую мету стратегичную я бы так. Мы вас, селяк, подтримливаем Россию, вы молодцы, вы все правильно робите, только вот без нас. И то, что коалиция правды вы заважили, нагадали, что он говорил, что белорусская армия будет робить то, что и российская, напевно, такая домовленность была. Мы теперь уже довольно докладно ведаем, что Лукашенко про войну, про напад России на Украину ведал довольно давно, принамсі, тыдні, магчыма, месяцы. И натурально, что он, напевно, ну, выглядая, что думал приблизно так, как и Москва думала. И его первые реплики, ну, то бок, что Россия, что Украина одразу развалится, что Россия одразу переможе. И на этой хвале перемоги, ну, раз уже все равно придется удельничать, а, видать, Путин так притиснул, что вариантов не было, то поудельничаю и схоплю, что называется, переможные вершки, что-нибудь там, некие белорусские символичные полки так само войдут в Киев. Я думаю, так он собирался, именно вид доказывать его реплики в первые дни войны, про что у нас на нашем сайте, ну, один из авторов блога писал довольно ярко про то, как Лукашенко первые дни войны называл там Зеленского Наполеончиком и выказывался про украинских политиков, там, мерзотники и так далее, и как это все изменилось, ну, опошние, скажем, дни, навод тыдни. Коли видовочно, что Блицкрик провалился, коли видовочно, что Украина сопротивляется и, может быть, навод починает перемагать, коли видовочно, что белорусский удел ничего, ниякой перемоги не принесе, а принесе только проблемы и шкоду самому Лукашенко, не только Беларуси. И тут я скажу, что, конечно, мы живем в свете, где неведомо, что в свете фейков, особенно, ну, на фоне информационной гибридной войны, ну, але та информация, которая, саправды, эпизодично поступает там от неких людей в социальных сетках, от неких листов, что все-таки, саправды, в белорусском войске проявляются, скажем, на самых разных уровнях нежидание идти и гинуть в Украине. Мы не ведаем, насколько оно структурировано, насколько оно выражается. Те это только там докладают спецслужбы, те это проявляется навод не публично. Але вот гэты фактор, то, что вот Лукашенко, селяк, зараз сопротивляется вводить белорусские войски, и каждый день мы гадаем, коли он везде, а он все не вводит, я думаю, некую информацию, ну, не публичную, ему доносить. И он это разумеет, что это так само чинник, что уже и перемоги не будет, а будет там только ганьба и страты, когда Беларусь уступит непосредственно своими военными злочинениями на территорию Украины.
До речи, такая историческая аналогия, можно пригадать, что у 40-м годе, когда Немеччина почала ворвание во Францию, гитлеровская Немеччина, Муссолини не одразу до ей долучился. Он так само чакал. Ну, когда вермахт стал досягать велизарных успехов, то и он тут, так сказать, как сябра, как союз. Але не одразу. Магчима Лукашенко так само, когда 24 лютого, как вы памятаете, на нараде со своими силовиками, казал, ну что, ну украинцы, ну за 3-4 дня сейчас валятся, сдадутся, их как бы нема выйти. Магчима Йонка и так само вот Юра, так
если
вот,
притягнуть вашу аналогию, так, она правильная, или треба тут заважить, ну что Италия была довольно так, все-таки не то, что там далековато, но и большая краина, и, ну, трошки больше была вага, чем Беларусь по сравнению с Россией. В этом смысле у Лукашенко меньше выгодная ситуация. И вспоминаюсь так само Франко, испанского диктатора, який не дозволил немецким войскам там зробить операцию на Гибралтар, и Гитлер ничего с ним не смог зробить, но тому, что, ну ладно, лепше вытрымать эту незгоду, чем починать войну с Испанией за гэтага. Але на территории Беларуси стоят российские войски, и у Лукашенко навод меньше шансов, скажем, на нечто не погодиться, чем у Муссолини, але тут, я думаю, он выбрал такую тактику, ну, обороны своей позиции, что я ж прикрываю нашу агульную союзную межу из Польши и с Литвой. И коли наши войски пойдут, мы это все оголим. Называешься, кольки разу он каже про удар в спину, что мы не даем. То есть он каже, наша армия обороняет Россию от Польши и Литвы, тому, коли она пойдет еще в Украину, то все это оголит заходний фланг. Я думаю, он не спробует, так сказать, отнекаться, оборониться, а он спробует доказать Путину, что, мовлял, удел белорусских войск не принесет никакой практичной корысти, а принесет руки шкоду.
Валер, ну а вот все-таки ваш прогноз, я имею в виду, что прогнозы неудачные, бо справа в том, что мы с вами анализуем заявы, словы, какие были сказаны до перемогу, а не после. После этого они пошли там покойчик, так сказать, и перемовы. Причем, глядячи по всем, глядячи по поведомлению кремлевского сайта, они не протягивали перемовы. Яны скончыліся, здаецца, у 2:20 па Москве. Гэта значыць, што они былі даволі хуткі. Ну, тым не менш, вот з уліком таго, што вот мы пачулі перад перамовамі, вас, скажам, здзівіць, калі Лукашэнка заўтра скажа, што вот мы адпомстім, так бы мовіць, вот яны хацелі на нас напасть, і праз адпаведна 16 дзён мы вот як бы сабраліся, прачнуліся, вот і наперад.
Меня не сдвинуть, то все есть максимально. Але Валера хай откажет.
А вот зараз доведаемся про Валера.
Меня уже мало что может сдвинуть.
В этом жизни.
Александра Лукашенко. Вот. Тому я ничего не выключаю. Але тут же ж я думаю, что есть некий лаг, некая дистанция помеж, скажем так, неуделом белорусских войск в этой войне и полномасштабным уделом. Тут магчымы некие такие промежковые варианты, там белорусские войсковцы могут быть у некой незразумелой форме войти на территорию Беларуси, и войти как складник российских подразделений, зайти, скажем, как миротворцы для обороны Чернобыльской АЭС от неких наймитов, которые нібыта рухаются уздовж белорусско-украинской межи, как чомусь для того, чтобы захватить эту Чернобыльскую станцию. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Тому тут могут быть вельми разные варианты, и Лукашенко, зрозумело, не хотел бы в этом удельничать. Але тут же возникает проблема, скажем, экономичная. Вот первая проблема экономичная, которая стоит, это, как говорят экономисты, максимальный дефолт. Беларусі. Беларусь не мае грошай, каб выплаціць даўгі. А галоўная краіна, якую вінна Беларусь, гэта Расія. І ад пазіцыі Москвы, ад пазіцыі Крымля залежыць, гатовая Расія, скажам, рэфінансаваць, рэструктураваць чарговым разам гэты доўг, ці адмовіцца Расія гэта рабіць, і тады дэфолт. Ось, таму рычагі ціску ў Расіі, акрамя войскаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі, тут шмат. Ось, я думаю, што мы вельмі хутка ўбачым, які варыянт, які вынік з гэтых перамоваў, таму што схаваць удзел беларускіх вайскоўцаў, як бы яго не хавалі, будзе даволі цяжка.
І гэта пераход пэўнага рубікону, пераход пэўнай чырвонай лініі, бо ўсё ж такі пакуль Беларусь трактуецца як, ну, скажам так, памагаты, хаця і, ну, не да пэўнай ступені, да, пасобнік. Але ўсё ж такі вот і эканамісты пра гэта кажуць, што ўсё ж такі як бы спектр санкцый у Беларусі, ён лягчэйшы, чым адносна Расіі. І магчыма гэта і ёсць пэўнае такое, ну, такой, скажам так, калі не пернічык, то больш кароткі бізун, які ўсё ж такі як бы прапарцыйны ўдзел у Беларусі. А калі ўдзел будзе такі ж, як і Расіі, вот, тады, адпаведна, бізун вырасце.
Я нават, Юрый, калі ўжо з вамі мы любім гістарычныя паралелі, то можа яшчэ адно праведу, ну не зусім дакладна, ну толькі для развагу, што падчас другой сусветнай вайны нават нейтральныя Швейцарыя і Швецыя не вымушаны былі, ну як мінімум, прадстаўляць сваю тэрыторыю для чыгуначных, так сказаць, паставак немцам, фашысцкай Нямеччыне, і праз Швецыю ішлі туды ў Нарвегію розныя пастаўкі і ўзбраенняў і розных рэсурсаў, дзе немцы ваявалі з англічанамі ў Нарвегіі, праз Швейцарыю ішлі. І гэта былі, ну, вот так атрымалася, што не зусім нейтральныя краіны, але яны ў нейкай ступені спрыялі агрэсару, но ніхто іх за гэта не караў. Канечне, пасля вайны, канечне, зараз зусім іншая сітуацыя, з тэрыторыі Беларусі ліцяць ракеты і ліцяць самалёты, але паўтаруся, пакуль ва ўсіх, як вы ўжо правільна сказалі, ва ўсіх санкцыях, ва ўсім стаўленні ўсё-такі, і нават стаўленні ўкраінцаў, паказвае сацыялогія, ўсё-такі ёсць пакуль аддзяленне ад Беларусі, ад Расіі ў якасці агрэсараў. Гэта розныя ступені ўсё-такі.
Ну і яшчэ адна важная, я думаю, тэма, якую менавіта Лукашэнка узняў. Путін, дарэчы, быў даволі нешматслоўным падчас гэтай гутаркі, ён ізноў прыгадаў таварасварот, сказаў, што кшталту мы заўсёды былі пад санкцыямі, ну і нам санкцыі не страшныя, але Лукашэнка вот выступіў з такой ініцыятывай, што давайце збярэм лідэраў Еўразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, намікнуў так, што мы ж ім дапамаглі, от Казахстану дапамаглі ж, маўляў, адзе падзяка. І, маўляў, от разам з імі мы пераадолім тыя самыя санкцыі і яшчэ праз паўгады ўсё забудзем. Такія мы моцныя. Валер, на ваш погляд, наколькі ў дадзеным выпадку як бы лідары гэтых краінаў будуць гатовы нават прыехаць у Маскву, не кажучы ўжо пра нейкае спрыянне вот гэтай антысанкцыйнай палітыцы. Ну і практычна, наколькі яны могуць як бы дапамагчы в этом сэнсе Лукашэнку і Путіну?
Наконт прыехаць у Маскву не ведаю. Магчыма, што і прыедуць. Наконт таго, каб падтрымаць Расію ў гэтым канфлікце, то яны будуць увесь час, скажам, адмаўляцца ад гэтага. І глядзіце, вось падчас галасавання ў ААН фактычна ніхто з сябраў ОДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу не прагаласаваў, хаця б не прагаласаваў супраць резалюцыі на Беларусь. І Лукашэнка разумее, што ён аказаўся фактычна адзіным саюзнікам Расіі ў гэтай вельмі папулярнай вайне. Ось, і гэта яму вельмі неёмка, і ён хацеў бы, каб Расія прымусіла сілай ось усіх астатніх саюзнікаў падтрымаць і Расію. І ён, дарэчы, шмат разоў на папярэдніх самітах увесь час падштурхоўваў Ось гэтыя інтэграцыйныя аб'яднанні ў антызаходнім кірунку. Ось, але дасюль яго мала што атрымоўвалася. І нават падчас гэтай інтэрвенцыі ў Казахстан трактоўка вось тых падзеяў у розных краін чальцоў ДКБ была розная. Калі Лукашэнка адназначна казаў, што гэта змова захаду, то, скажам, азіяцкія яны іншую трактоўку давалі. Ось, таму я думаю, што з гэтага наўрад ці нешта атрымаецца, ну, але Лукашэнка тым самым хоча на фоне ось тых, скажам так, ненадзейных саюзнікаў даказаць лішні раз Расіі, што ён ось надзейны.
Віталь, а як вы ацэньваеце магчымасць не столькі палітычнай падтрымкі, колькі каб некаторыя, ну, прынамсі, некаторыя краіны АДКБ, найперш Казахстан, які наўпрост мяжуе з Расіяй, стаў такім своеасаблівым офшорам? Ну, вот як мы памятаем, калі былі расійскія і так званыя беларускія креветкі і так далі. Цяпер заходнія санкцыі вельмі абмяжоўваюць доступ і Беларусі, і Расіі да прасунутых тэхналогій. Але на Казахстан это не распаўсюджваецца. І вот Казахстан можа в этом сэнсе стаць таким як бы хабам своеасаблівым, які бы гэтыя санкцыі, ну, скажем так, мікшаваў, каб Казахстан купляў тое, што трэба Расіі. Ну і адпаведна прадаваў Расіі, і тады вот, маўляў, дзе ж вашы санкцыі? Нет у вас метадаў, пусці сапрыкіну. Магчыма, Лукашэнка, дарэчы, это імеў на ўвазе.
Я думаю, про это рано говорить, про такую роль Казахстана. Мне, ну, про этот блок про АДКБ хочу отказать, что то, что Лукашенко сказал, ну, мне сдается, это он знал-таки подстелил соломку Путину в том сенсе, что Путину самому это не емко было говорить, что вот иншие краины АДКБ, давайте встанем в один шерах, бо это было бы спринято, как, ну, некая там мощная Россия, имперская Россия, нечто загадывая Лукашенко, как такие ну, невеликая краина ВДКБ, вот он это пропановывая своим же партнерам. Я думаю, это, ну, ти Лукашенко угадал ожидания Путина, ти Махчима, ну, вот Путин просто его попросил так выказаться. Ясно, что вся эта, ну, умовно скажем, допомога, это чисто символично-политично, и все эти постсоветские структуры, яны кируются Россией, Россия там головный экономичный тяжковаховик, она давала кредиты, она там всем остатним допомагая. И на этом и трымаются еще этой структуры, как Евразес, там, ну, и АДКБ, что Россия может, будет, альбо не будет, но она мая магчимость не допомагать этим краинам. А отворотного не было, как там Казахстан допомагал России, те Армения, там, те Таджикистан. Вось. И зараз я не думаю, что Казахстан, вот как вы испытали, может стать таким хабом. Ну, магчыма, тут еще мало информации, але, ну, чисто, калі подумать стратегично, Казахстан мае зусім іншыя адносіны з Захадом и с Китаем, и неяк так працаваць вот, на Россию, при этом губляючи свой магчымыя контакты и имидж у вачах заходніх партнеров, калі яны сапраўды выкажуцца, што яны супраць гэтага, магчыма, што і Китай не вельмі этому будзе рады, то не думаю, што Казахстан захоча взяць на сябе такую небяспечную роль.
Добре, дякую великий Валер, дякую великий Віталь. Зрозуміло, це перший аналіз такий по гарячих слідах. Магчыма, ми більш довідаємося, до речі, про що вони там домовилися за зачиненими дверима і за тим, які, може бути, віддалені виніки буде мати гэтая зустріча. Наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами працаць Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной Александр Нязоров. Добрый вечер, Александр Глебович.
Привет, ребят, привет, дорогие мои.
12-й день идет война в Украине, как говорит весь мир, или специальная операция, как говорят в России официальные власти. И говорят о том многие, что Россия не побеждает в этой войне. Ну а что, если это на самом деле какой-то коварный план Путина, план Б, план С и так далее? На самом деле все идет по его плану. Вы вот не думали про это?
Вот так взять позорно, постыдно, бессмысленно проиграть, устраивать ежедневные истерики и выслушивать их? Нет, я думаю, что это такая не чекистская многоходовка. Ведь он жил последние 10-15 лет под гипнозом представления о том, что он является обладателем невероятной по возможности армии, что он способен быть повелителем мира, и что всякие там Америки, Англии, Франции, ну, существуют, пока это им разрешает Москва, но его мощь, его ракетно-ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое. То есть у него была абсолютно та же самая каша, которая есть в головах у диктаторов, потому что мы знаем, что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том, что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами. И мы знаем, к чему эти иллюзии всегда приводили и как они бывали разбиты.
Ну, был Крым, был ДНР, ЛНР 8 лет назад, все удалось очень быстро и, как говорят многие, красиво, да, как бы, как Путин хотел, так и было. Почему сейчас все идет не так, как было, ну, на ваш взгляд, задумано, где Россия, где Украина, казалось бы, Россия – богатая страна, у которой 600 миллиардов резервов, и Украина, которая не могла себе позволить очень многое.
Ну, насчет того, что все было очень красиво, я бы поспорил, потому что вся история ДНР и ЛНР – это история грязная, уголовная, это история уголовных банд из России, засланных для абсолютной, по своей подлости, такой террористической операции внутри другого государства. И все участники этих банд были, как мы знаем, гражданами России и не скрывали своих желаний оттяпать от Украины кусок. Мы знаем, что в ДНР и в ЛНР к власти пришли не местные шахтеры, не бухгалтера и не компьютерщики. Это все было заварено и организовано Россией. И затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха, градус ужаса, градус террора. И когда Европа предлагала навести, наконец, порядок, чтобы прекратились жертвы, чтобы могли спокойно по ночам спать дети, не думая, что откуда-то прилетела какая-то мина, причем никто не понимает, откуда и какая, и кто ее запустил, то Россия всегда была против. Россия всегда была против того, чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда. 11 раз Совет Безопасности ООН предлагал ввести миротворцев. 11 раз! 11 раз ему в этом было отказано. Это нелогично, это не в наших интересах, это не нужно, это не своевременно, это бессмысленно и так далее, и так далее. Никакого интереса к ДНР, ЛНР многие годы Россия вообще не испытывала, потому что стоит поднять стенограммы заседаний, например, Государственной Думы только за последние три вроде бы беспокойных года. Вы знаете, сколько раз на заседаниях в 19-м, 20-м и в 21-м году упоминалось ДНР или ЛНР? Очень легко. Поднимаете стенограммы. Сейчас все делает за вас компьютер. В 19-м году один раз. В 20-м году один раз. В 21-м году, по-моему, два раза. И то это не были обсуждения того, что необходимо навести порядок или спасти людей. Нет, это были какие-то обсуждения бюджета, выдачи паспортов, гражданства. То есть это не было беспокойством на эту тему. Поэтому история ДНР и ЛНР совсем не такая красивая. Как
я она. Скорее имел в виду Крым, потому что после Крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом Крыму, и мир, в принципе, ничего не смог сделать против России. Не было таких санкций, которые бы Россия не восприняла, скажем так, легко, потому что сейчас Россия тоже утверждает, что она воспримет их легко, но это совершенно другие.
Совершенно она утверждает, потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной части России, которая всегда делала ставку на Запад, которая понимала силу и важность западного просвещения, западной материальной культуры, которая понимала и знала важность взаимоотношений с Европой, миром, Соединенными Штатами, Америкой. Эти санкции по ним, вот этому всему кошмарному быдлу, которое никогда в жизни не ездила, не интересовалась, не волновалась, для которого не существует ни западной науки, ни которые слово «коллайдер» слышат первый раз в жизни и думают, что это какой-нибудь там где-нибудь планета. Вот эти вот санкции их не волнуют, ведь когда Европа принимает санкции, она полагает, что она делает жизнь народа хуже. Да? Вот эти вот санкции, которые уже адресованы непосредственно населению, народу, Европа не понимает, что есть тот уровень жизни, хуже которого быть не может. И никакие санкции не работают. Они как жили со своими очковыми сортирами, они как строят полоскалки на реке для того, чтобы там стирать и полоскать белье, они как смотрят российское телевидение, упиваясь его пропагандой, так и смотрят. Для них ничего не поменялось. Эти санкции ударили не по ним. И такая же, а вот эти вот посткрымские санкции были вообще смешными. И наиболее тяжкими из этих санкций были санкции, которые правительство и президент России обратили на свой народ, лишив их там нормальных продуктов, лишив части тех плодов цивилизации, без которых жизнь, ну, по крайней мере, затруднительна. Поэтому Запад вслепую вводит санкции, плохо понимая, что он делает.
Есть у России, в принципе, лоббисты, у хорошей России, которая против войны, она вспоминает, эти лоббисты вспоминают Пушкина, Достоевского, Толстого, композиторов, русских художников, говорят, что есть Россия красивая. Но скажите, как в такой России, где родился там Толстой, условно говоря, возможно, в 21 веке 70% населения, но это по официальным источникам, которые поддерживают сейчас вот эту операцию, войну Путина против украинцев, которые, в принципе, не будем тоже юлить, близко все-таки эти люди, и белорусы, и русские, и украинцы, как бы там ни было, воспитывались они 70 лет в одном концлагере.
Слушайте, вот глубочайшее заблуждение по поводу Толстых, Достоевских, Пушкиных. Вот вам кажется, что есть какая-то русская культура, которая противостоит этому всему великодержавному жлобству, этой шизофрении захватов, этой дегенератии подчинения всех и вся. На самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого. Если вы вспомните столь любимого и почитаемого Западом Достоевского, то Достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ – это в чистом виде идеолог русского православного фашизма, который… почитайте внимательно, посмотрите, ведь… вся вот эта вот билетристически романтическая шелуха Достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста. Но вот суть, конкретика, непосредственно идея, которая у него есть везде, про то, что Россия – это некий вечный сторож всего тупого, древнего, нецивилизованного, всего обращенного в прошлое, ненавидящего прогресс, науку. Ведь это же все идеи Достоевского. Обратите внимание на того же Толстого, когда тупая, примитивная, нерассуждающая сила является определяющей основной. Толстой, который спокойно врет в 4 томах о том, что происходило в 812 году, он называет поражение, в результате которого Россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых. Поражение в Бородинской битве начинает воспевать как величайшую победу. Это ли не уродство, не вывих мозга? Какая тут русская культура?
Александр Андреевич, вот Путин уже угрожает миру несколько, ну, более недели назад ядерной войной практически. Но при этом вот еще один русский человек, известный в России и в Беларуси, Юрий Дудь, говорит, что вряд ли он ее пульнет, потому что человек, который садится там за стол 20 метров от своих министров, которые его главные союзники, там Шойгу или Герасимов, Генштаб, боится коронавируса, вряд ли он запустит такую ракету. Как вы считаете вообще, вот вы сами боитесь тоже ядерной войны, считаете это возможным или нет?
Понимаете, ядерная война такая штука, которую бессмысленно бояться или не бояться, да? Это все равно тот страшный костер, который себе человечество приготовило, и который рано или поздно неизбежен. И к этому надо относиться очень трезво. Что касается страха Путина за свое здоровье, да кого он-то в случае ядерной войны чем рискует? У него есть бункер глубиной 110 метров с бассейном, с оркестром, с лекционными залами, с роскошными поликлиниками и, вероятно, даже модифицированным выстроенным садиком. Он вряд ли когда-нибудь будет выглядывать в перископ на то пепелище, которое образовалось на пространстве мира и планеты, но просто чтобы не расстраиваться. Поэтому он сможет свои дни дожить в абсолютном комфорте, и его собеседники будут сидеть достаточно далеко от него и там тоже. Он-то чем рискует?
А как вот вы считаете, поскольку я белорус, меня интересует тоже вопрос Беларуси, потому что это единственное как бы государство, фактически, которым правит нелегитимный руководитель, оно принимает непосредственно участие, потому что самолеты, которые бомбят Украину, они долетают в том числе с белорусских аэродромов. Белорусы очень переживают, потому что, как мы знаем, там свыше 70% белорусов против Лукашенко, там сотни тысяч выходили на улицы, но многие украинцы считают, что белорусы тоже причастны, как Россия. Лукашенко же говорит, что белорусы белые и пушистые, вот так недавно сказал, пару дней назад. Как вот вам кажется, получится ли у белорусов именно как народа, я сейчас не говорю про Лукашенко, перед украинцами оставаться белыми и пушистыми в той ситуации?
Я думаю, что Украина мудрая страна, и она понимает, что в Беларуси такая же точно чудовищная диктатура, как и в России, и что белорусы очень многие вещи вынуждены делать из-под палки, из-под штыка, из-под полицейской дубинки, что они жертвы, такие же, как очень многие люди в России, жертвы. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко, да, вот он вписался в лакеи, в халуи к Путину, и что только благодаря Путину ему удалось удержать свою власть. Только благодаря Путину ему удалось фальсифицировать выборы и подавить протесты. Хотя и белорусы сами в этом в высокой степени виноваты. Я им всегда говорил, что революцию надо делать в соответствии с технологией совершения революции, а не снимать ботиночки перед тем, как встать на лавочку и помахать шариком в сторону диктатора. Диктаторы такие вещи не оценивают. Но вы и огребли по полной за всю свою человечность, за всю свою интеллигентность, за разговоры о мирном способе. Ну, вы получили все. Я думаю, что и белорусы, и все, кто причастны к сегодняшнему украинскому кошмару, они все равно виноваты. Они все равно виноваты, потому что они отдали себя в управление, они полностью подчинились абсолютному злу, абсолютному Мордору. Они вольно или невольно, но стали орками, стали силами зла. Кто как перед кем будет оправдываться, это дело будущего. Я думаю, что после всего, что произойдет, после того, как это все завершится, просто, ну, смиритесь с тем, что на несколько десятков, а может быть и на сотню лет не будет любви, не будет дружбы, не будет понимания.
Сам Путин, на ваш взгляд, вообще боится людей в России? Потому что если вдруг говорят, что санкции приведут к какому-то краху экономики, там, как говорит Дерипаска, три дефолта 1998 года, и люди будут злые, они его свергнут. Вы верите в такой сценарий вообще? То есть, возможно,
это иллюзия. Это иллюзия, опять-таки, потому что вот те санкции, которые могут сейчас и которые уже начали работать по отстегиванию России от цивилизации как таковой, эти санкции скорее радуют тот самый глубинный народ, который давно мечтал вернуться в пещеру социализма, давно мечтал вернуться в дерьмовую уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на Багамах, где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все такое же унылое, серое, кошмарное, дешевое, ломкое говно, как оно когда-то было в 70-х годах. Для очень многих людей в России эти санкции являются прям вот манны небесные, они давно мечтали вернуться вот в эту серятину, вот в эту бессмыслицу, вот в эту пакость.
Еще буквально три вопроса коротких. Один из них касается возможного переворота внутри России. Может, вы видели, что там пишут некоторые такие, это скорее конспирология, что Шойгу готовит какой-то там заговор или кто-то. Вообще в России это возможно, на ваш взгляд, что внутри самой системы что-то произойдет такое, что, в принципе, испортит все планы Путина?
Ну, понимаете, если про заговор внутри путинских элит написано в средствах массовой информации, это свидетельствует только о том, что такого заговора гарантированно нет, да? Потому что заговоры на то и существуют, что они в течение долгого времени, до последнего момента, пока не звучат первые выстрелы, они абсолютно сохраняются в тайне. Ведь война, которая готовилась на протяжении 6 или 7 лет, до последнего момента казалась всем абсолютной нереальностью. Если бы не несколько там городских сумасшедших типа меня, которые расписывали и описывали ее и объясняли ее как цель и как необходимость всей политики Владимира Владимировича, то эта война была бы еще большим шоком, еще большей неожиданностью, ведь никто даже накануне, уже после того, как я, ну вот не знаю, ну все слова сказал, ну и на эхе Москвы покойном, и всюду, где только можно было, я об этом говорил, ну, к этому относились как к невзоровским фантазиям.
Поэтому я боюсь спросить, в принципе, на ваш взгляд.
А я боюсь вам ответить.
Да, но тем не менее, вот на ваш взгляд, вся эта страшная ситуация, когда, ну, с одной стороны, Украина очень такая, знаете, видно, что у них боевой дух, что они не сдаются. Да, они
потрясающие. Они потрясающие совершенно. И вот я могу сказать, что если бы все было по-честному, если бы все было, скажем так, по логике, если бы все было по реальности, то я вот как диагност, который умеет диагностировать эти ситуации, зная одну армию, зная другую армию, зная ситуацию, зная время года, зная мотивацию, зная политику, конечно, я и не сомневался бы в победе Украины. По крайней мере, но не в той победе, которая обычно подразумевается под этим словом, с марш-броском в страну противника, но, по крайней мере, в способности выдавить за пределы своей границы остатки вооруженных сил Российской Федерации, я бы не сомневался. Оказался настолько высоченным потенциал человеческий, воинский, настолько непримиримым. Но я, кстати, это всегда говорил об этом. Я знал, что они дерутся-то не хуже чеченцев. Потому что мне довелось, прошу прощения за откровенность, видеть у украинцев в бою. Правда, я тогда видел их с другой стороны. Я видел их на чеченской войне и видел, сколько страсти, сколько невероятного потенциала воинского демонстрировали силы унаунцо, которые сражались за свободу Ичкерии, которые для этой свободы Ичкерии делали и гибли, и бились, и были не менее самоотвержены и не менее искусными воинами были, чем сами чеченцы. Чеченцы, как выяснилось, неблагодарны им и быстро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я оказался прав в очередной раз. Потому что, да, они воюют безжалостно, но воюют великолепно.
Два последние. То есть, как бы, если эти поражения российской армии будут больше и больше в Украине, если конфликт будет затягиваться, это как-то вообще повлияет на позицию Путина, на позицию власти в России? Или все-таки люди, как говорится, как классик сказал, схавают все это?
Я думаю, что прежде всего этого не переживет сам Путин. Вот это будет для него нестерпимо. Не забывайте, что последние 20 лет Россия не занималась ничем, кроме подготовки к войне. Россия только штамповала какие-то немыслимые ракеты, упивалась гиперзвуком, проводила парады, гипнотизировала себя и весь мир собственным военным могуществом и величием. Теперь, если это поражение неизбежно, конечно, пережить они этого не смогут никогда.
Россия со всеми
втекающими и вытекающими для нас последствиями.
И последнее. Россия напала на Украину как раз после 23-го, когда на постсоветском пространстве, так, отмечается День Советской Армии, завтра у нас 8 марта. На ваш взгляд, на что способен, в принципе, по максимуму Владимир Путин? Что он может сделать, например, ночь с 8 на 9?
Ну, я не думаю, что он будет каким-то образом свои воинские забавы связывать с так называемым 8 марта, хотя он большой фанат советских праздников и всегда старается делать очень символичное что-нибудь. Но за счет того, что он полностью под властью всякой конспирологии, в том числе советской конспирологии и нумерологии в том числе, которая обычно идет такой закуской к основным конспирологическим блюдам, ко всему этому аннербе с предками, с подвигами, с духовностью, вот всю эту херистику, да, которая живет в его голове, к сожалению. Я всегда говорил, что мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Это очень легкая добыча не только для попов, но еще и для конспирологов. Попы здесь просто как бы некий такой некий фрагмент всего этого страшного конспирологического блюда. Но на ваш вопрос я не отвечу, потому что врать я не научился, а пугать вас не хочу.
Спасибо вам огромное. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Александр Неузоров. Это был канал «Свобода премия». С вами працював Дмитрий Гурневич Упразі. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. І знову про незауважне багаття білоруської мови. Про випадки, коли нашим двум-трьом словам відповідає тільки одно сусідське, скажем, російське, хоча буває, що і польське, і ангельське. Епоха комп'ютерних перекладників поки не надто сприяє збереженню білоруської лексичної шматстайності. На жаль, многим, кто вертается до белорусской мовы, компьютерный перекладник с российской, той же Google, сдается худким и простым способом написать белорусский текст. Але у компьютера мозги механичные, и он банально не ведая, что российская «любовь» по-белоруску «любов» ти «каханье», якія сполучаются с розными словами. «Каханье» – мужчины и жанчыны, яны – каханки, а «любов» – материнская, сыновская, любят батьковщину, любят природу. Зрешты, аккурат гэты приклад ведаюць многие, нават не обознанные у нюансах белорусской мовы. Зазначу только, что выразное лексичное размежаванне помеж словами «любить» и «кахать» у белорусской мове робить яе адметною не только от российской, где «любить жену», але и от польской, где «мама, коха, дети», и от литовской, але объедновая с украинской. Кахать безособово можно только метафорично, як у гэтым верши Нила Гилевича.
Я хожу за каханы у твоей краявиды и шепчу, як признание, о мой край дорогий, знов несу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музика Ігора Лучанка співали «Вераси». Хотя, цікаво, что дзеясловы «кахаться» и «любиться» – синонимы, и абодва яны менавіта про закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, земля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся,
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любов'ю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску і «знаць» і «ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знанне Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду» дае. Ян Станкевич показвае розніцу на прыкладах. Мы знаем сваіх людзёў, знаць жыццё, знаць гісторыю, ну, дарэчы, і знацца на гісторыі, мець спецыяльныя пазнанні, адсюль словы знаўца, мовазнаўца і падобныя. Ян Станкевіч працягвае, можна знаць каго асабіста, знаць каго з чутак, з выгляду, сабакі яго знаюць. І фразеалагізмы сакавітыя прыточвае, знаеш ты курыныя цыцкі, то бок нічога не спазнаў, не знаеш. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў будуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і каюць для ўсіх дарма. Челентана и буйну Это мой придуманный мир Это мой вольный шлях И на всех континентах мир И рамонки на твоих устах
Мовная стилистика песни накрученная Это мой у натуры дах Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то, можа, паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» ў адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу». Синонім бачыць шклянога бога, капыліць губу, крывіцца. Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчына ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездзень вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такі ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і споднія. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм, па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Вячор.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.